«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
На улицах и конференции в Кремле. Пожалуй, так торжественно впервые за три года, когда День Конституции перестал быть выходным, а стал обычным рабочим днем. Решение то, на мой взгляд, было во многих отношениях очень показательным. Кстати, сегодня во время выступления президента Медведева на той самой кремлевской конференции, посвященной Дню Конституции, известный оппозиционер, лидер молодежного движения «Мы», журналист Роман Доброходов, попытался выразить протест против недавних поправок в Конституцию, продлевающих срок пребывания президента у власти с 4 до 6 лет. Он выкрикнул с места позор поправкам, после чего его задержали сотрудники ФСО и увели, хотя президент Медведев с трибуны сказал, что делать этого вообще-то не стоит. Но офицеры правительственной охраны его не послушали, что тоже красноречивая деталь. Еще более красноречивым выглядит принятое в третьем решающем чтении Государственной Думы решение внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, поправки, которые отменяют суд присяжных при рассмотрении дел о преступлениях антигосударственной направленности, в частности, дел о терроризме, шпионаже, массовых беспорядках. Эти дела отныне будут рассматривать коллегии из трех судей. Вспоминая, как много было в недавнем прошлом весьма спорных, я бы даже сказал, скандальных процессах по делам по обвинению в терроризме, так называемых шпионских дел ученых, дела о возбуждении массовых беспорядков, можно себе представить, какие огромные соблазны возникают перед властью по части использования правосудия в политических целях, если того вдруг потребует изменения обстановки в стране в ситуации углубляющегося экономического кризиса. И как тут людям постарше, которые лучше знают и помнят отечественную историю, не вспомнить 1 декабря 1934 года, когда после убийства Кирова были приняты решения, предельно упростившие процедуру уголовного делопроизводства. Знаменитые тройки и все, что с ними связано. Ну и, конечно, как раз прямо будто подгадано под очередной день Конституции история с бывшим адвокатом ЮКОСа Алексаняном. Подробности в материале Евгения Бунтмана.
Судебное дело ЮКОСа – это на самом деле четыре человеческих судьбы. Это Михаил Ходорковский, которого то отправят в карцер за интервью, то откажут в условно-досрочном освобождении за то, что он не освоил профессию швеи-мотористки. Это Платон Лебедев, которого, несмотря на болезнь, отправили в колонию не куда-нибудь, а за полярный круг. Это Светлана Бахмина, которая так и не дождалась ни УДО, в котором не было никаких причин отказать, ни помилования от президента. За беременную Бахмину вступали все, кто только мог. Либералы и консерваторы, обычные граждане и деятели культуры. Но миловать Бахмину никто не стал, чтобы не создавать опасный прецедент. И если у кого-то и после этого были сомнения в позиции нынешней власти по делу ЮКОСа, то уж теперь, после истории с Алексаняном, они должны отпасть окончательно. Это дело даже в общем ряду стоит особняком. Казалось бы, решение Мосгорсуда выпустить Алексаняна под залог можно счесть гуманным. Ну как же, ведь адвокаты и общественность просили изменить меру пресечения. Вот она и меняется. Но когда была оглашена сумма залога 50 миллионов рублей, то есть чуть менее 2 миллионов долларов, отношение сразу изменилось. Многим представляется, что сумма не такая уж большая. Дескать, неужели коллеги по ЮКОСу не соберут? Нет, могут и не собрать. Одни сидят по тюрьмам, а другие давно уехали за границу и в желании оказать материальную поддержку Алексаняну не замечены. Адвокат Алексаняна Елена Львова в эфире «Эхо Москвы» призналась, сумма не подъема. темная, и найти ее, возможно, не удастся. Нет больше никаких мифических богатств ЮКОСа. Все они уже давно конфискованы, активы распроданы на аукционах. Нет никакой кубышки, в которой воображаемые олигархи хранят свои деньги, награбленные у народа. Да, Алексанян получал в ЮКОСе большую зарплату, но сейчас его имущество полностью арестовано. И получается, что залогом должны озаботиться его родители. Издевательскими выглядят и условия. Непременной для освобождения является явка в суд по первому требованию. А Алексанян уже год не ходит на заседание, поскольку просто не в состоянии подняться. Он тяжело болен, болен смертельно, без перспективы на выздоровление. Об этом открыто говорит его адвокат Елена Львова. Тем не менее, сколько усилий потребовалось для того, чтобы добиться минимального послабления режима. Алексаняна перестали приковывать цепью к больничной койке только после вмешательства общественной палаты и уполномоченного по правам человека. Арест заменили залогом только тогда, когда стало очевидным. Алексанян не только не сбежит за границу, но и не сможет самостоятельно покинуть палату. Уже через неделю, возможно, обретет свободу Светлана Бахмина. Ей предстоит новый суд по УДО в Мордовии. Может быть, ее и отпустят. Но на помилование новый российский президент так и не решился. Об этом можно забыть. Круг замкнулся. Одноклассница Светланы Бахминой, с письма которой начался сбор подписей, получила ответ на письмо, адресованное президенту. Только ответил ей не Медведев, а генерал-майор Мальков, работающий в мордовской УФСИН. Ответ такой. Перечислено решение судов, отказавшихся освободить Бахмину, а в конце приписка. Можете обжаловать данное решение вышестоящей организации, суде, прокуратуре. Точка. И никакого милосердия, о котором просили президента.
Ну, а теперь мне хотелось бы представить вам гостя сегодняшней программы вместе со мной в студии. Известный российский политолог, декан факультета политологии Высшей школы экономики, Государственного университета Высшей школы экономики Марк Урнов.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А вот скажите, пожалуйста, как вам воспринимается, как вами воспринимается вот эта история? Больше всего меня поразило, конечно, неожиданное решение об отмене суда присяжных. Вот в том, что происходит с Алексаняном, Бахминой, с Ходорковским. Ну, есть определенная жесткая, но там последовательная логика власти, которая здесь ведет себя как танк, и да. Нет никаких оснований сворачивать. Это, может быть, отдельная история, мы можем отдельно об этом поговорить, но вот эта вот история с судом присяжных, она действительно там 30-ми годами отдает.
Ну, строго говоря, удивило, конечно, и меня тоже. Хотя, в общем, все это в логике развития просто политической системы нынешней. Ведь посмотрите, что делается. В течение довольно, ну, просто большого количества лет, там, начиная примерно с 2000 года, так или иначе, постепенно выстраивалась политическая система, которая, строго говоря, не укладывается в Конституцию, потому что Конституция предполагает и систему сдержек и противовесов, и политическую конкуренцию, и многое чего. На сегодняшний день мы не имеем ни разделения властей по факту, ни политической конкуренции. Ну, если она есть, то она есть как в нормальном авторитарном режиме, всегда в узкоограниченных сферах и никогда не касается высшего эшелона. Мы не имеем свободных СМИ, основные телеканалы государством контролируются. Далее шаги...
Свободных телевизионных,
ну,
средств массовой информации.
На самом деле,
в интернете свободы полно, в прессе тоже, в общем, хватает.
Ну, правильно, но те средства информации, которые разом охватывают большую часть населения, они, конечно, очень жесткие.
Как те средства массовой информации, которые являются потенциальным электоральным ресурсом,
да,
которые,
конечно,
способны,
конечно,
влиять на электоральное поведение,
конечно,
граждан.
Конечно. Вот. Дальше отмена выборов. выборов губернаторов, не сопровождающиеся никоим образом реорганизацией, скажем, Совета Федерации. Таким образом, оказывается, что исполнительная власть, ну, или президент может теперь так назначать и, ну, фактически назначать губернаторов, и одновременно продолжают сохраняться системы представительства губернатора в Совете Федерации. То есть президент получает не просто так своего губернатора, но еще и своего представителя в Совете Федерации. И таким образом просто баланс, о балансе каком бы то ни было сил там между исполнительной и законодательной властью, об уравновешении их друг другу просто уже говорить не приходится. Но дальше больше. Причем все происходит таким образом, что постепенно вытесняются вот права рядового гражданина, как бы то ни было, контролировать власть. Как бы то ни было. Ну, сейчас вот дело дошло до суда присяжных. Я знаю всю аргументацию, которую там коллеги-юристы или политологи, поддерживающие этот шаг, говорят о том, что да, у нас незрелое правосознание, у нас Бог знает какого качества представления о том, что есть право, что есть закон и так далее. Как же мы можем допустить вот это вот не сформированное в демократических условиях и демократическими ценностями не сформированное массовое сознание судить и рядить, лучше уж поставим там коронных судей. Окей, если бы был независимый суд, наверное, можно было бы в этой логике как-то разговаривать.
Большинство судей, как мы знаем, бывшие прокурорские работники.
Но у нас известное телефонное право и отсутствие какой бы то ни было независимости судей. Дальше, хорошо, если действительно, а это факт, право сознания нынешнего российского населения далеко от совершенства, но можно было бы подумать, как улучшать структуру присяжных. Пожалуйста, можно было бы там, допустим, ввести образовательный ценз. Можно было бы как-то попробовать поманипулировать с цензом возрастным и так далее. Здесь не избирательное право, я думаю, что там ценз образовательный вполне мог бы быть поддержан.
Ценз оседлости, может быть, даже какие-то еще ограничения. Отсутствие какого-то криминального прошлого, если есть снятые судимости.
Конечно. Все это можно было бы продумать, вот как улучшать качество коллегий присяжных и таким образом усиливать вот компоненту контроля общества за судебными процессами. Вместо этого говорится, нет, они не годятся, давайте мы просто будем судьями все это решать. А тут вы совершенно справедливо говорите о том, что при наличии телефонного права и отсутствии независимости судей, конечно, открывается гигантский простор для манипуляции судебными решениями, для злоупотреблений. Ну и та еще одна опора демократической власти под названием судебная система, которая и была плохой, но теперь будет, видимо, еще хуже, хотя, казалось бы, уже дальше ехать-то некуда. И мы оказываемся в такой...
Ну, тем не менее, системе. Знаете, у меня есть ощущение, уже судя по тому, что там возбудилась общественная палата. Вы знаете, когда начинает возбуждаться общественная палата президента, это такой признак, что не исключено, эти поправки не будут подписаны президентом, а может быть даже и не пройдут Совет Федерации.
Ну, да, это Бог.
Время от времени, вот мы же знаем, наша верховная власть демонстрирует, вот, да. Как бы указывает с чересчур ретивым законодателем на их место и демонстрирует там свой чрезвычайный либерализм, хотя, в общем, та тенденция, о которой вы говорите, она никуда не девается.
Но, с другой стороны, ведь я не очень верю в то, что это такой хорошо срежиссированный спектакль со сложной партитурой, с многоходовками и так далее. Я скорее думаю, что это просто вот... У нас же ведь очень неоднородна властная элита. Там есть разные группировки со своими представлениями, как надо выходить из кризиса, какую надо политическую систему создавать, как надо там экономику вытаскивать, вписыванием в мировую экономику или, наоборот, защищая системы протекционизма и так далее. И все это на сегодняшний день просто разворачивается на глазах, несмотря на контроль за прессой и так далее, потому что самые разные представители властной элиты так или иначе постоянно озвучивают то ту, то другую модель. Эти модели противоречат друг другу. Вот я думаю, что здесь примерно то же самое. Кто-то, не знаю, правда, кто инициировал вот устражение.
Ну, в значительной степени, я думаю, что это еще происходит на фоне страхов, которые начинают постепенно накапливаться на самом верху, когда люди оценивают риски, возникающие в связи с углублением кризиса.
Страхи, безусловно, есть. Есть растерянность, и она понятна, потому что ведь на самом деле вот вся нынешняя политическая система и все нынешние представители высшего эшелона власти – это дети периода процветания. Периода, когда росли цены на нефть, и когда любые, даже очень грубые политические ошибки демпфировались вот этим вот долларовым потоком, и можно было просто не обращать на них внимания. Там развал ЮКОСа, удар по на нашему финансовому и там рынку и по капитализации компаний, однако продолжается просперити, все уже забывают про то, что были потери гигантские, продолжает расти рынок, продолжают расти цены и так далее, и так далее.
Ну, и с другой стороны, очень мало опыта управления кризисными ситуациями, политическими кризисными ситуациями в условиях неблагоприятной экономической
конъюнктуры. Да не просто, мало опыта.
Перекрыли пенсионеры дорогу на Шереметьево. Ну, в общем, как говорится, не big deal. При определенном там умении, которое было, скажем, у властей в 90-е годы, разговаривают с шахтерами, которые бастовали по всей стране, перекрывали просто железные дороги.
Просто жила в кризисе, и она это была ее стихия, а здесь же нет. Более
того... А тогда ведь как бы дали задний ход, и, в общем, даже испугались.
Да, но, с другой стороны, даже вот на самом деле, вот на что я обращаю внимание, нету навыка описывать кризис адекватными словами. Постоянно идет такое, то мы не говорим слово кризис, потом мы начинаем его произносить, но, судя по некоторым признаниям, верим, что он вот скоро-скоро кончится. Причем я не думаю, что это вот чистый пиар. Я думаю, что в значительной степени присутствует еще и вера в то, что так вот сначала мы были островом стабильности, но мы сейчас не остров стабильности, в кризис, конечно, есть, но вот не хочется.
Психология человека, который верит в то, что нежелательная беременность его подружки как-то рассосется. Да? Вот. Извините, я сейчас вынужден вас прервать, потому что подошло время короткой рекламы на «Эхе Москвы», на телеканале RTVI. В эту минуту-другую вы увидите анонсы предстоящих программ. И затем мы вернемся в эфир и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Издательский дом «Порог» выпустил второй тираж романа Александра Потемкина «Человек отменяется». Это не просто роман, это дерзновенный праздник извращенного разума. «Человек отменяется» отражает все многообразие трагизма человеческого бытия в современном мире. Спрашивайте в книжных магазинах города или заказывайте по телефону в Москве. 611-03-39.
Вкладывай в стабильность. Легендарная безопасность, скандинавский дизайн, щедрая комплектация. До 31 декабря Volvo XC90 за 1 миллион 580 тысяч рублей. Подробности в салонах дилеров Volvo. В Новый год на новом Volvo.
Правду говорят, под Новый год мечты сбываются. Наконец куплю себе загородный дом в Миллениум Парк. Место эксклюзивное. Настоящая подмосковная Венеция. Каналы, парки, роскошные особняки, инфраструктура. Такого больше нигде нет. А у меня теперь будет.
Специальные новогодние условия на участке в элитном поселке Миллениум Парк. Мечты сбываются. Компания «Виладжо Эстейт». 974-0000. 974-0000.
Найдем там настоящий триллер.
Или любимые песни.
Или мировые новости.
Или модные клипы.
Мы найдем там все сокровища ТВ.
Усп-
Успей воспользоваться суперпредложением «Стрим». Подключись по любому безлимитному интернет-тарифу «Стрим» до 31 декабря, и в течение полугода самый большой золотой пакет качественного цифрового телевидения будет доступен тебе по цене всего 100 рублей в месяц. Подробнее на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525. «Стрим» – твое ТВ-сокровище.
По сказочной цене.
Вы собираетесь в путешествие и хотите почитать отзывы туристов? Заходите на развлекательный портал tbg-brand.ru. Каждый месяц здесь публикуется сотни интересных рассказов о поездках в самые разные страны мира. Среди авторов лучших историй разыгрываются бесплатные путевки. Запомните адрес tbg-brand.ru.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Рождественская игра на эхе Москвы.
Эта рождественская игра посвящена людям, отличившимся в этом году в области спорта, искусства, кино, литературы, политики, экономики, журналистики. Мы составляем словесный портрет, а вы угадываете, кто это?
С 18 по 24 декабря. 4 раунда в день.
Вы можете ответить по СМС и по телефону.
Подсказки ищите в газете «Комсомольская правда».
Генеральный партнер ОАО «Бинбанк». Вклад юбилейный. «Бинбанку 15 лет, вам 15% годовых». ОАО «Бинбанк».
Вас ждут новогодние призы.
Эхо Москвы.
Мы продолжаем программу «Власть» на канале RTVI на волнах «Эхо Москвы». Сейчас я вновь передам слово моему коллеге Евгению Бутману, который назовет, как всегда в нашей программе, мы называем героев минувшей недели со знаком «плюс» и со знаком «минус».
Победы и поражения.
Главной неожиданностью этой недели стало назначение на пост губернатора Кировской области бывшего лидера СПС Никиты Белых. Еще недавно он выходил на марши несогласных и отказывался участвовать в кремлевском правом проекте. Теперь, если не произойдет чудо, Белых по представлению президента будет утвержден на следующей неделе в губернаторской должности. С одной стороны, это несомненный плюс. Можно предположить, что власть все-таки решила вести диалог с оппозицией. Правда, на своих условиях. С другой стороны, многие бывшие соратники Белых немедленно заклеймили его позором и называют теперь чуть ли не коллаборационистом. Парламентарий Валерий Драганов может в скором времени лишиться своего депутатского статуса. Кассационная коллегия Верховного суда подтвердила наличие состава преступления в действиях Драганова. Речь идет о деле десятилетней давности, когда Драганов, будучи главой таможенного комитета, перевел государственные деньги из Мостбанка в Росбанк. Следственный комитет после решения суда теперь может попросить Госдуму лишить Драганова иммунитета. Но не все так однозначно. Руководство Нижней Палаты и «Единая Россия» вступилось за депутата. Например, Драганова поддержал лично Борис Грызлов. И дело против депутата может развалиться. Первая половина недели прошла под знаком похорон патриарха Алексея II. Кто будет его преемником, пока говорить рано. Но на данный момент наилучшие шансы у митрополита Калининградского и Смоленского Кирилла. Он и так пользовался немалым влиянием внутри РПЦ, как глава отдела внешних церковных связей, а после смерти Алексея II был избран местоблюстителем. Конечно, настоящая борьба впереди, но пока у Кирилла преимущество, в первую очередь информационное. К тому же на многих произвела сильное впечатление его запоминающаяся речь на похоронах патриарха. Не самым удачным образом складываются дела у Сергея Пугачева, бывшего банкира, состояние которого до кризиса оценивалось в 2 миллиарда долларов. Его амбициозный проект строительство гостиницы категории «Люкс» на Красной площади оказалось под угрозой срыва. Объединенная промышленная корпорация Пугачева строила гостиницу совместно с управделами президента. Но теперь на это здание претендует ФСО. Раньше Сергей Пугачев считался одним из самых близких к Кремлю предпринимателей. Но теперь, похоже, он понемногу выходит из фавора. Новым полпредом президента в Уральском федеральном округе стал Николай Винниченко, бывший руководитель службы судебных приставов. Его предшественник Петр Латышев скоропостижно скончался. С назначением Винниченко не все так просто. С одной стороны, полпред президента – это одна из руководящих должностей. И для Винниченко, между прочим, однокурсника Медведева по юрфаку – это повышение. С другой стороны, Медведев был недоволен службой судебных приставов. И некоторые аналитики расценивают перевод Винниченко в полпреды как понижение. Не исключено также, что Винниченко готовит какую-то другую должность. Но пока для него прозвучал первый положительный сигнал. Президент Медведев сразу отправился на Урал с инспекцией. А вот чем займется в будущем Борис Боярсков, которого сняли с поста Россвязькомнадзора, пока непонятно. Главной причиной ухода Боярского, по всеобщему мнению, стали его непростые отношения с министром связи Игорем Щеголевым. Боярсков за те 4 года, что он возглавлял надзорное ведомство, обзавелся скандальной репутацией. Тут и непонятная история с выделением частоты ТРК «Петербург» Первый канал, и скандал вокруг телеканала «Дважды два», который чуть не лишился лицензии. Кстати, преемником Боярского стал Сергей Ситников, глава Федеральной конкурсной комиссии, которая как раз и продлила лицензию «Дважды два», вопреки мнению руководителя ведомства.
Я хочу продолжить сейчас разговор с моим гостем, политологом Марком Мурновым, ректором политологического факультета одного деканом политологического факультета одного из лучших российских вузов, Государственного университета, Высшая школа экономики. Вот несколько сюжетов, если коротко, которые сейчас прозвучали. Действительно, вот это было мнение нашего журналиста Евгения Бунтмана, но в комментариях на те же самые события были и противоположные мнения. Скажем, тому же Винниченко ставили уверенно жирный минус, говоря, что вот, знаете, в условиях кризиса очки набирают те, кто остаются при рычагах административного воздействия. Вот, скажем, там Федеральная служба приставов судебных – это тот ресурс, который, скажем, в эпоху банкротства и всего, что связано с экономическим кризисом, вот это ресурс. А что там на Урале? На Урале там главный Россель.
А вот бог его знает, не очень понятно, потому что регионы сейчас совершенно очевидно будут самым таким предметом очень пристального изучения, потому что если чего власти и боятся, так это, конечно, не потенциальных там каких-то народных выступлений, которых совершенно точно не будет, а вот разброды и шатания в элитных группах.
Вы думаете, не будет никаких народных выступлений?
Не думаю. Просто потому что у нас вот общественная психология и устроена таким образом.
В леса уйдем,
по этому поводу,
в землянках жить будем,
даже книжку написал,
картошку будем есть сырую,
мы раздражаемся и злимся, на периодах повышения конъюнктуры и улучшения ситуации. У нас просто запрос очень быстро растет. А когда кризис наступает...
Это, по-моему, чуть ли не Алексис де Токвиль писал, что самые сложные времена для любой власти...
Вот не для любой, а для такой вот только-только вступающей в модернизацию, потому что на Западе на устоявшемся все наоборот. А у нас вот так. А когда кризис идет, так люди быстренько пригибаются к земле и начинают своими делами заниматься. В кризис 98 года, в дефолт, за 3 месяца, там примерно на 20% увеличилось количество людей, которые говорили, что у них настроение хорошее и чувствуют они себя прекрасно. Угу. Вот я думаю, что здесь будет то же самое. А в элитах может начаться раздрай и может начаться, в общем, такое шевеление, которое во время кризиса неприятно. Поэтому назначение туда своего человека, чтобы держал руку на пульсе, особенно в таком регионе, это может быть и весьма ответственный пост.
Ну хорошо, а что вы думаете по поводу неожиданного назначения недавнего лидера оппозиционной СПС?
Ну, конечно, лучше, если бы я был представителем Кремля, я бы сделал бы то же самое. Потому что лучше держать энергичного, молодого, активного человека под собственным крылом, назначив его губернатором, чем давать ему спокойно плавать, тем более, что Никита человек достаточно энергичный, харизматичный, новый, и мог бы на воле оттягивать там на себя какое-то количество электората, производить бы шумы и шевеления, а тут он совершенно четко будет, естественно, государевой службе служить эффективно, у него будет свой регион, он там будет делать хорошие дела в соответствии со своими идеями, но уже в оппозицию играть не будет, как он и сказал. Так что это вот такая вот система поглощения, она во все времена применялась.
Ну да, и мы знаем примеры, там даже не буду называть фамилии, но есть у нас до сих пор, кстати, губернаторы, которые были деятелями, скажем так, либерального направления, ну, либерально-демократического направления, а потом, там, пойдя на государеву службу, в общем, никак о своих демократических и либеральных идеях не заявляли.
Да, так что на самом деле орден вешать – это такой традиционный инструмент ослабления оппозиции.
Ну и буквально последняя минута у нас остается перед новостями середины часа на «Эхе Москвы». Мы вынуждены будем прерваться. Как вам представляется ситуация накануне предстоящих выборов нового патриарха?
Здесь мне очень сложно делать прогнозы, но похоже, что Кирилл пройдет. Похоже, что Кирилл пройдет. И на самом деле, если так обозревать окрестности и смотреть по персоналиям, что на сегодняшний день в РПЦ есть, то это, в общем, одна из самых продвинутых и цивилизованных фигур. Потому что есть куда более консервативные, есть намного более реакционные люди. А Кирилл, он такой, в общем, из того, что имеется, ну, такой, я бы назвал его одной из самых либеральных фигур.
Ну, если выберут Кирилла, как вам кажется, это как это скажется на процессе, который мы наблюдаем последние годы, если не сказать десятилетия, все большего и большего превращения православия в такой квази- или де-факто государственную религию?
Вот это, скорее всего, не изменится. Но то, что, скажем, у церкви может появиться большая склонность к экуменизму, то есть вот к переговорам с разными другими ветвями христианства, это, наверное, да. А государствование и такое вот намеренное просто хождение рука об руку, я думаю, что эта тенденция будет еще очень долго идти.
Ну что ж, я благодарю Марка Урнова, гостя первой половина сегодняшней программы. Политолог Марк Урнов, декан политологического факультета Высшей школы экономики, был сегодня с нами. Мы прервемся на новости середины часа и анонсы предстоящих программ на канале RTVI. И затем продолжим наш выпуск. Продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI на волнах «Эхо Москвы». Конечно, главной темой, которая занимает больше всего эфирного времени, газетных, журнальных полос, остается тема углубляющегося, к сожалению, экономического кризиса, о чем, кстати, свидетельствуют опубликованные вот только что данные Росстата о состоянии российской экономики в третьем квартале текущего года. О том, где мы находимся сейчас с точки зрения экономической ситуации, как далеко, как глубоко развился кризис, сегодня в нашем традиционном редакционном комментарии.
Главная тема.
Экономический рост в России в третьем квартале этого года замедлился до рекордно низкого уровня в 6,2%. При среднегодовой цене барреля нефти в $70, что сегодня выглядит уже оптимистическим прогнозом, прирост ВВП в будущем году составит примерно 3-3,5%. Однако на прошлой неделе цена на нефть упала уже до $35 за баррель, как раз в тот момент, когда в правительстве начали, наконец, переписывать бюджет, исходя из средней цены $50.
Если цена на нефть продолжит падение нынешними темпами, то прирост ВВП в будущем году может составить и отрицательную цифру. Долг российских компаний и банков составляет почти 500 миллиардов долларов, что примерно равно размеру стабфонда и золотовалютных резервов страны вместе взятых. Возможности перекредитоваться на Западе практически нет. Деньги может дать лишь государство российское из того же самого стабфонда. Но если расходовать его нынешними темпами, то и на год не хватит. Кстати, антикризисная помощь государству адресуется в первую очередь лишь узкому кругу близких к Кремлю крупных компаний, вроде «Русалы» или «Альфы». Да и то идет в основном на погашение иностранных кредитов. Прогноз среднего курса рубля на середину следующего года – 32,50 за доллар. Инфляция в будущем году составит 15%, а для беднейших граждан гораздо больше, потому что они в принципе не потребляют многих товаров и услуг, цена которых закладывается в расчет среднего уровня инфляции. Число безработных в России, по статистике, 1 800 000, но в действительности в 2 с лишним раза выше, потому что на бирже регистрируется только примерно 40% безработных. В октябре Росстат зафиксировал также резкий рост на 33% с лишним задолженности предприятий по зарплате. Крупнейшие города-миллионеры в России остро зависят от импорта, а приток валюты в страну сокращается из-за низких цен на нефть, и к весне будущего года на рынке может возникнуть дефицит многих товаров. Как все это отразится на политической ситуации внутри страны? Представители оппозиции в минуты отчаяния раньше говорили, пока цены на нефть только и делают, что растут, всерьез надеяться на оттепель, смягчение нравов, либерализацию режима не приходится. Что ж, цены на нефть стремительно покатились вниз, а никаких намеков на ослабление гаек пока нет. Когда люди теряют деньги, работу, становятся озлобленными и голодными, они далеко не всегда выходят на улицу под антиправительственными лозунгами. Нищета очень часто отлично уживается с диктатурой. Журнал «Коммерсант Власть» в последнем номере предложил шутливый математический алгоритм, позволяющий вычислять оптимальный президентский срок на основе объективных экономических показателей. Так вот, по версии журнала, если цены на нефть будут постоянно расти, то при цене, приближающейся к 250 долларам за баррель, оптимальный срок президентских полномочий упадет до нуля. А при цене, стремящейся к нулю, возрастает до бесконечности.
Теперь позвольте мне представить вам еще одного гостя сегодняшнего выпуска программы «Власть». Со мной здесь в студии Константин Сонин, профессор Российской экономической школы, едва ли не самый престижный экономический, едва ли не самого престижного экономического вуза в нашей стране, обозреватель газеты «Ведомости» по совместительству. Вот, Константин Исаакович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, экономический кризис как будет влиять на развитие внутриполитической ситуации в России? Есть ли здесь линейная зависимость, условно говоря, экономическая ситуация хуже, недовольство людей вынуждает власть откручивать гайки или, наоборот, ужесточать политику по отношению к проявлениям гражданского недовольства?
Ну, смотрите, любому правительству, конечно, лучше, чтобы экономика росла быстрыми темпами. Соответственно, замедление темпов роста, увеличение безработицы – это плохо для любого правительства. Однако, куда развивается ситуация, можно так сказать, бывает по-разному. В демократических странах это проще, потому что даже если кризис вызван какими-то объективными причинами, там, внешними шоками или чем-то, народ и население могут отчасти выпустить пар, отчасти изменить политику, проголосовав на выборах. И, в принципе, экономисты, политологи, занимающиеся такими вопросами, они хорошо знают, что вслед за экономическими кризисами в демократических странах политики проигрывают выборы. Это верно и на местном уровне, и на уровне провинции штатов. Это верно на уровне государств. Правящие партии проигрывают, когда экономические условия ухудшаются. Однако в странах вот с такими полуавторитарными режимами, как у нас, по-разному бывает, и реакция населения может направить страну по одному из нескольких путей. Один путь может быть тот, по которому направили германские избиратели страну в 1932 году. Да? То есть отчаявшись избрать хоть какое-то правительство на выборах, а тогда было 4 раза выборы только в 1932 году, они решили вручить всю власть одному человеку, который привел все к краху и разорению. В других странах, вот, например, в России экономический кризис 85-86-87 года, он привел сначала к тому, что как бы жесткая коммунистическая власть ни на что практически не могла адекватно отреагировать. Это привело не к смене правительства или руководства, а просто к полному распаду системы власти. И в этом смысле вот такие жесткие диктатуры, они в них все происходит так. Долгое время нет никакой реакции или ужесточения, после чего не диктаторы снимают, а просто система власти распадается на всех уровнях.
А вам не кажется, что у нас вот такая, скорее, какая-то латиноамериканская модель? Вот не диктатура, да, но и не демократия. Вот мы где-то там, я не знаю, может быть, ближе к какой-нибудь Аргентине стоим. Вот Аргентина...
Я бы сказал,
там, что... 70-х годов.
Да, я бы сравнивал то, что происходит у нас.
Или Венесуэла.
Да,
и даже уже с Чавесом так дружим.
Я не знаю, как дружба с Чавесом указывает на это, но есть нечто похожее. Я бы сказал, что у нас в политической системе есть какое-то очень большое противоречие между политической властью Владимира Путина и репрессивностью режима. У нас очень малорепрессивный режим при такой централизации личной власти. Или наоборот, у него очень много личной власти при настолько малорепрессивном режиме. И в этом смысле, вот мне кажется, что развитие, которое будет сейчас катализировано кризисом, оно будет как раз в сторону, либо все будет консолидироваться вокруг Путина, и мы двинемся к такой автаркии, протекционистским мерам в экономике, подготовке к войне в США и к серьезно более репрессивному режиму.
К войне с кем будем?
Как бы лидеры многих стран, это относится к демократическим лидерам, хорошо знают, что наличие внешнего врага очень сильно помогает удерживаться у власти. И в этом смысле внешний враг, он всегда нужен. Даже выборы помогает выигрывать.
Хорошо, мы Грузию победили, что теперь Украину воевать будем?
Мне кажется, что если мы ставим, если мы так позиционируем себя как единственную силу, способную противостоять американской экспансии, вот не обсуждая даже вопрос, есть она, эта американская экспансия, или нет этой американской экспансии, то если мы строим нашу военную доктрину, исходя из того, что мы должны готовы вести войну против НАТО, например, это вот как раз такое милитаристское поведение. Но оно, у него есть очень сильные стимулы так себя вести по внутриполитическим соображениям.
Но одно дело стимулы так себя вести, а другое дело наличие объективных возможностей так себя вести. Вот, согласитесь, все-таки потенциалы экономики России и даже Соединенных Штатов без НАТО и потенциалы военные совершенно несопоставимы. Это не противостояние времен 60-х-80-х годов? Или вы не согласны?
Смотрите, когда экономическая ситуация ухудшается, да, то население в целом, и даже и политический класс, оно часто чувствует какое-то недовольство, но не может его ясно сформулировать. Да? И вот эту силу, это недовольство, ее нужно политику каким-то образом, я не знаю, канализировать во что-то. И, конечно, один способ говорить, что вот сейчас появятся новые лица, давайте там засучим рукава, будем работать, догонять Америку. Другой способ — это сказать, да забудьте об экономических трудностях, есть настоящие политические проблемы, нас сейчас захватят, готовятся оккупации. Нужно просто затянуть пояса не потому, что мы что-то делаем неправильно в экономике, а потому что ситуация кошмарная. И вот я думаю, что в каком-то смысле есть опасность движения в эту сторону.
Угу. Ну хорошо, а вот если говорить о мерах, которые сейчас, вот конкретных мерах, которые предпринимает правительство, что у вас вызывает несогласие прежде всего? Ведь наверняка, даже судя по тому, что вы пишете регулярно в «Ведомостях», есть там некая сумма вещей, которые вам кажутся очевидной.
Да, сейчас я скажу, но перед тем, как я скажу про те меры, которые мне кажутся правильными или неправильными, я хочу сказать, что вот сила демократии, она в частности в том, что есть возможность поменять правительство, даже если оно все делает правильно. Да, так бывает, что каким-то президентом, вот президент Гувер, американский президент перед Великой депрессией, во время Великой депрессии, он, возможно, делал все правильно, но стране очень сильно помогло, что он сменился на нового лидера. Помогло думать по-новому, помогло
осуществлять по-всякому
новую
вот,
политику.
Вот Черчилль, наверное, вот точно все делал правильно.
Вот я хочу сказать,
во время Второй мировой войны.
Да, и проиграл выборы.
Сметен сразу году. После победы на выборах.
Да. Так, а теперь что правильно и что неправильно. Значит, наше правительство реагирует на экономические вызовы, хотя и с некоторым запозданием, но довольно разумно. То есть, как минимум, некоторые принятые меры, например, вот меры по борьбе с банковской паникой, они были приняты быстро, и они действительно ее смогли остановить. Я думаю, что нет такой угрозы банковской паники. Например, в отношении курса рубля в течение многих лет мы фактически поддерживали фиксированный обменный курс, потому что на него высокие цены на нефть давили в сторону усиления, это было бы плохо для экономики, а тут создалось очень сильное давление в сторону ослабления, а Центральный банк по инерции продолжал его поддерживать. Это привело к тому, что за последние 3 месяца на одну поддержку ушло около 70 миллиардов долларов. Это огромная сумма.
А за 4 месяца посчитали, что даже больше, по-моему, чуть ли не 100 с лишним.
Это суммарные потери резервов, поскольку резервы лежали в долларах и евро, а мы не знали, что будет дорожать в случае кризиса, доллары или евро. Мы часть потеряли из-за того, что евро падало за счет доллара, но это не ошибка правительства. Это, как всегда бывает в случаях со страхованием, но бывает, что что-то теряешь из-за того, что застраховался. Но вот реакция правительства на то, что цены на нефть упали, из-за этого создалось очень большое давление на курс рубля, она была, прямо скажем, замедленная. А вот заявление там премьера Путина о том, что девальвации вообще не будет, и неудачным, и безответственным. Это было неправильно сказано. Но с тех пор уже, вроде бы, может быть, благодаря колумнистам, обозревателям, экономистам, говорящим с правительством, эти ошибки начали исправляться. Значит, это вот то, что касается...
Но, во всяком случае, извините, что я вас перебиваю, но известно, что девальвация рубля отвечает интересам отечественных экспортеров.
Да.
В ситуации сегодня выступал Путин и в Москве выступал вот на сессии Евразэс и признал, что есть угроза того, что импорт может... Тенденция, во всех случаях, к тому, что импорт начнет превышать экспорт, возникнет отрицательное сальдо торгового баланса, и тут, в общем, как бы...
И это создает объективное давление на рубль в сторону понижения, да, и это правильно, что нужно переходить к более гибкому курсу рубля. Потому что иначе мы будем все время платить за то, что рубль переоценен.
Но вот все-таки у вас нет такого ощущения, что многие меры, которые предпринимает правительство, ну, скажем, вот крупные заемщики компании типа «Русала», «Норникеля», список известный, там,
да,
задолжали, по сути дела, выстроили кредитные пирамиды своего рода, да, закладывая свои активы под новые кредиты на приобретение новых активов. Потом пришел страшный зверь по имени Margin Call, и западные банки, и консорциумы банков сказали: ребята, там, значит, либо, как в кино, да, либо вертайте зайцев, там, либо отдавайте активы, либо докладывайте деньги. Да, и вот там правительство... Там, именно вот этим крупным и, в общем, политически близким, во всяком случае, лояльным компаниям помогает. Правительство делает ряд шагов, которые, ну, как бы создают иллюзию того, что не так все плохо. И здесь есть ощущение очень сильной политической составляющей. Потому что поведи себя правительство иначе, то им скажут, ясно. Вот оказалось, что изменилась политическая конъюнктура в худшую сторону, и все рассыпалось. Значит, все достижения нулевых годов, так называемых тучных нулевых годов, это не более чем результат благоприятной мировой экономической конъюнктуры. А не результат там, какой-то конгениальной экономической правительства. Что, конечно, нож острый признать это.
Вот вы как раз спросили про такую политику, про которую можно сказать, хорошая она или плохая, только глядя на то, как она осуществляется. Вообще идея о том, чтобы помочь каким-то предприятиям, потому что они важны, чтобы не рассыпались цепочки поставщиков, чтобы помочь каким-то банкам, чтобы не было цепной реакции, это совершенно правильная политика. Но действительно, ее последствия будут зависеть не от того, как она объявлена, а от того, как она будет исполнена. Конечно, любой бизнесмен может осуществлять прекрасно, жить некоторое время просто из-за того, что когда экономика растет, можно занимать, рассчитывая, что вот у меня мое предприятие еще подорожает, и я отдам из этих денег. Те бизнесмены, которые так делали, и Альфа, и Русал, они, конечно же, должны были лишиться того, чем обладали, взамен на помощь правительству. Насколько я понимаю, что вот Альфа получила деньги на рефинансирование кредита, ничего не передав. Передав в залог просто то, что было в залоге по гораздо более высоким ценам до этого у Deutsche Bank. Это случай как раз, когда это были произнесены правильные слова. Возможно, сделано правильное дело, но оно было сделано явно неправильно, а в пользу конкретного физического лица.
Алаверды к вам я хотел процитировать вот ваш недавний комментарий. Вы пишете в своей колонке в газете «Ведомости», если бы бизнесмен такой-то, подставьте нужное имя, проигрался в казино, ведь никто бы не стал думать, чтобы расплатиться за его долги.
Ну вот, тем не менее, тут мне не хочется называть имена, но видны случаи просто, они вот видны в газете «Ведомости» или в газете «Коммерсант» на первой странице, эти случаи просто описываются. Человек считал, что фондовый рынок – это казино, в котором он не может проиграть, что он умеет в казино знать, куда выпадает шарик, и теперь он хочет, чтобы за него расплатились.
Ну, а вот что касается протекционизма, вот опять-таки, там совсем буквально на днях вы писали о том, что протекционизм худшая защита, что даже вспоминали пример из истории, что в начале 30-х протекционизм, то есть ограничение международной торговли, вас цитирую, да, с целью помощи своим производителям за счет своих же потребителей, был одной из причин мировой депрессии тяжелейшей и опосредованно Второй мировой войны. А вот судя по тому, что заявляют наши лидеры, протекционизм у нас в моде.
Здесь всегда есть расхождение между экономистами и политикой. Экономист всегда будет говорить, никакой протекционизм не нужен. Ну, кроме некоторых отдельных специальных случаев, когда мы захотим, например, мы хотим сохранить какую-нибудь растущую отрасль, когда мы хотим по каким-то причинам, чтобы у нас была вот такая отрасль, пусть не конкурентная, но, может быть, она нужна для нашей военной промышленности. Вот никаких других поводов экономических защищать наши предприятия от мировой конкуренции нет. Потому что это всегда просто передача денег от потребителей каким-то производителям. Ну вот сейчас, например, приняты импортные пошлины на подержанные иномарки. Это то же самое, что просто все граждане России заплатили российским производителям автомобили не за что-то, а просто так. Потому что так бы они могли покупать машины по более низким ценам. И заграничные, и конкурирующие с ними российские. Значит, проблема какая с протекционизмом? Она есть всегда, и она гораздо сильнее во время кризиса. Что голоса тех, кто теряет от протекционизма, потребителей, они, поскольку все индивидуальные, они слышны плохо. А голоса тех, кто выигрывает от протекционизма отдельных предприятий и бизнесменов, они все агрегированы вместе, у них есть лобби, и они слышны очень сильно. И во время кризиса они начинают кричать еще громче. И вот как им кажется, что вот в этот момент можно пропихнуть идею помощи государства какому-то предприятию.
Ну, хотя да, лучше наверное, бы... самое опасное в этой ситуации, особенно учитывая нашу там, конкретную российскую специфику. Там, сейчас просто нет времени у нас вспоминать, скажем, классический пример российского автопрома, да, но вот когда во главе автопрома сейчас фактически стоит один из фаворитов нынешней верховной власти, я имею в виду господина Чемезова, то, конечно, его голос-то уж точно будет звучать громче, чем голос какого-нибудь там рядового потребителя импортной автомобильной продукции.
Я не хочу, чтобы экономист запомнился вашим зрителям и слушателям кровожадным. Я хочу сказать, чтобы я вот те же деньги, которые вы направляете на поддержку предприятия, направьте их напрямую жителям Тольятти или другого моногорода. Это более прямая помощь
более
людям.
Эффективно. Константин, я благодарю вас. Я напомню, что у нас в программе принимал участие известный российский экономический обозреватель, профессор Российской школы экономики Константин Сонин. А я, начав сегодняшний выпуск с истории об Алексаняне, хотел, как всегда, закончить Ходорковским. Мы продолжаем вести обратный отчет его тюремного срока. Так вот, сегодня до окончания его остается 1046 дней. На этом я прощаюсь с вами. Продолжение следует.